вопрос.
Да.
Слушай, вера без дел мертва. В другом месте написано, человек спасается верою, даже без дел. Как это пояснить?
А, элементарно. Сейчас это так. Так. Речь идет о делах веры. Там приводится даже пример в Писании. Про Авраама. Хорошенькое дельце. Пошел на гору, взял щенка, еще секунду, и он бы его прирезал. Не далее дело веры убивать своих щенков. Особенно единственное, особенно, который ждал чуть не 100 лет, пока он родился. Нет, конечно. Но, слышите,
да,
а прибавить там нельзя? А, все. А то это самое. Знаете, если громко говорить, то тогда мысли рассеют. Мы на это уходим силы. Вот. А в чем дело вера? В том, что ему повелел так Господь. И несмотря на абсурды этого требования. Авраам пошел сразу. Древний христианский философ Тертуллиан однажды написал: верую, потому что абсурдно.
Ураев утверждал, что такого нет.
Кто утверждал?
Ураев Андрей.
Может быть, но я сам видел.
Я ему два раза.
Вот эти глаза. Так что. Сочинение Тертуллиана. Потому что это очень тоже понятно. Даже если дядя Федя Иванов, а не Тертуллиан, христианский учитель, то все равно. Так как это вошло в историю церкви, это на самом деле имя, оно мало что меняет, а тут смысл. Что хотел этим сказать Тертуллиан? Что очень часто так в жизни бывает, что сама жизнь предлагает. Ну, например, другой пример. Ну, например, когда Серафим Саровский говорил, что когда меня будут хоронить, будут петь Пасху. Все, кто услышал, считаем, что это абсурд. Потому что во время похорон стихи на Пасхе не поют. Но ведь пели же. Вот и все. Прошло какое-то время, он благополучно скончал. Все. То, что он пророчил, сбылось. Так же здесь Господь, который повелел Аврааму принести в жертву ему единство любимого, долгожданного сына, он испытывал его веру. С какой целью? Потому что для Бога было важно создать народ, основанный на вере. И он из всех жителей земли выбрал одного единственного Авраама, которого мы именуем отцом всех верующих, проверил его многожды, убедился, что это так, вплоть до самого страшного проверка и экзамена. Сначала Авраам, он уже ты старик, а из тебя произойдет великий народ. Ну как можно сказать? Это абсурдно. Авраам поверил. И какие-либо Господь не давал ему испытания, совершенно абсурдно. Он все равно верил. И вот через Авраама прошел народ, произошел еврейский. Потому что Авраам не принадлежал никакому еврейскому народу и не мог принадлежать, потому что еврейского народа не было. Это есть сознание Божие. И вот это настолько ситуация была поразительна для потомков Авраама, что, несмотря на то, что в истории они уклонялись от Бога неоднократно, тем не менее ядро народа, оно сохранило веру в единого истинного Бога. Что было очень трудно выжить среди язычников, потому что когда все вокруг язычники, они не понимают веру. Вот нам сейчас, христианам, очень трудно жить в нашем мире. Даже там, в России, в Узбекистане, там, где угодно. Потому что народ скатился в язычество. Веруют, вот даже сегодня там, были мы на кладбище, молились у могилки отца Бориса, посещали могилку нашего Юрия Владимировича, там папа его похоронен, дедушка, вот, помолились. Подходит женщина, говорит, благословите. Ну, раз просьба была цель, значит, православ. И что, знаете, что она говорит? Какое у вас сильное благословение. Это же абсурд. Как благословение может быть сильное, когда благословение, оно исходит от Господа Иисуса Христа, а не от какого там Митьки Смирнова. Ну, конечно, я сильный. Любой из ваших парней может испытать. Но, так сказать, я по-дружески не буду советовать. Но благословение никак не отражается. Это сущее языческой глупости. И если в православной среде вот такая хиния, там, хотя мы условно называем там благодатное место, но Христос спустился на землю, осветил всю землю своим пришествием. Так не бывает. Это по благодати, а это нет. Это чистое язычество. 63% официально веруют в астрологию, например. Это вообще для сумасшедших. Потому что никаких созвездий на свете нет. В природе. Это просто человек видит ряды звезд с одной точки наблюдаем с Земли, и кажется, что вот это какие-то там цепи звезд, они что-то означают. Если ты родился под созвездием Тельца, то ты будешь баран, а если ты будешь под созвездием рыбы, то будешь нем, как рыба, и так далее. Но это же полная чушь, никакого созвездия рыбы нет. Есть только видимость этого созвездия на сетчатке нашего больше нет. А тут люди бизнес делают, там, говорят, там всякие гороскопы. Это просто тупость. Поэтому вот среди вот этой общей массовой тупости, которую, конечно, поддерживают те люди, которые из ничего делают деньги. Для этого даже наука такая существует, называется экономика. Как из одного кармана забрать деньги и положить в свой. Ничего не производя. Ни пшена, ни стад верблюдов. Не строя дома. Просто как вот современный биткоин. Просто из воздуха делаешь деньги, а потом это не воздух, просто ты таким хитрым способом отбираешь плоды труда честных людей, которые действительно что-то на свете придумают. А в основном богатые люди, они вообще ничего не придумают. Вообще ничего. А все деньги у них. А нам остается немножко, чтобы не умерли с голоду, чтобы производили им все. Там автомобили, космические корабли, ткани и так далее, и так далее. Они еще нам зарплату, подачи всякие дают. И так далее. Так вот жизнь устроена, поэтому очень трудно среди этих людей жить. У них уже так вот голова повернута, они верят в то, чего нет. А мы-то верим в то, что есть. Святая Троица же не миф, это есть Бог наш. Поэтому очень трудно объяснить, и вот абсурдность нашей жизни, она в этом заключается, так и проявляется. Поэтому вера без дел мертва. Что это значит? Это значит, что вера, она обязательно проявляется в жизни человека. Потому что большинство наших верующих, и мусульман, и католиков, и православных, она никак не проявляется. Смотришь на человека неверующего, и смотришь на человека, который говорит, что он верующий. Ну, возьмите, наступите в трамвае и на ногу. И он тут же покажет тебе, какой он верующий. Одевается так же. Относится к семье так же. Воспитывает детей точно так же. Смотришь, универший человек, сын хамло, а дочь даже не буду говорить в приличном обществе. И у верующих такие же. Не может воспитать просто хорошо воспитанного человека. Ну и что? Где вера-то? Покажи веру в своих детях хотя бы. Жилище у всех одинаковое. Все одинаково. Поэтому это жизнь без веры. Потому что если человек живет по вере, то у него вокруг все соответствует вере. Слова, дела, мысли, чувства, все. Образ жизни. Даже походка. Так что она, вера, она отражается в каждом проявлении человека. Что бы человек ни делал, если он верующий, его дела светятся этой верой. Вот поэтому, если этого нету, свечения, в кавычках скажем, то значит эта вера мертвая. Как человек вот умер, на вид человек вроде как спит, а на самом деле смотришь, он уже попахивает. Значит, он не жив, значит, он мертв. Так же и с верой. А вера вот живая. Вот так вот. Еще есть вопрос?
Есть.
А может нет? А то я, знаете, там сайт задолевал, что я бы пошел.
Я где-то столкнулся, что святоотеческое учение, оно стоит даже выше, чем Библия. Я так понимаю, что без святых Библию исследовать бесполезно. Поэтому оно как бы с одной стороны выше, с другой стороны оно не может быть выше, потому что и вот это затруднительное у меня такое положение, как понять этого человека, который произнес.
Понятно. Ваш вопрос понятен, и причина его тоже очень понятна. В чем тут дело? Есть обобщающее понятие, которое примирит вас из Библии, из Писания Святых Отцов. Именуется предание. Что такое предание? Отцом предания является сам Бог. И часть предания, оно зафиксировано, ну, Библия, это в переводе на русский язык с греческого, означает книги, их много, мы проходили с умирающим за сколько?
Ну, много.
И они зафиксировали, но понятно не все. Даже один из евангелистов сказал, что всему миру не вместить бы этих книг, если бы описать все, что говорил и делал Христос. И вот предание, оно разное по своему составу. Но у предания есть один автор, это Господь, а есть люди, которые усвоили предание. И это предание излагают следующие некоторые. Что такое предание? Это живущие в Боге святые духи, который является автором священного писания и который является автором письмен, которые составили святые отцы. Почему они святые? Не потому, что они были хорошие мужики, вот, не поэтому, а просто удивительно. Берешь Ефрема Сирина, берешь Исаака Сирина, как будто один тот все написал. А между ними столетия. Как так случилось? А потому что и то писание, и это Духом Святым писалось. То, что писали пророки, тем же святым Духом. Конечно, каждое писание и святых угодников, и пророков, оно Бога вдохновенно. Потому что автор, повторяю, сам Дух Святый. Поэтому писание и предание, оно едино. Поэтому говорить, что Библия ниже, выше, пока что непонятно, что значит выше. Оно говорит по-разному, потому что у каждого излагателя священного писания свой автор есть. И его человеческие характеристики, они обязательно там отличаются. Но самое главное, что в нем состоит, там излагается путь к Богу и учение о Боге. Это везде одинаково. Так, собственно, Писание и составлялось. Не было так, что сел пророк Божий Моисей и там записал. И все. Это же не так. Моисей, во-первых, ничего не писал, а только говорил, а уже спустя столетия записали. Поэтому они все носят Писание обязательно человеческий такой налет. И так как автор один, то оно все совершенно едино. И мы даже когда читаем Библию, ну, например, берем какого-нибудь пророка Исаии, вот, или берем пророка Иоэля, и нам кажется, что писал один человек. Стали разные люди. Ну, как мы говорим, их пером вводил Дух Святой. Поэтому Библия ни выше, ни ниже. Она просто очень важна. Некоторые даже говорят важнейшую часть предания. Может быть и так. А другие говорят, что только часть Библии, Евангелие, это важнейшая часть предания. А третьи вообще говорят, что вот и один святой сказал, ну даже если все священное писание исчезнет, святые опять напишут. Даже у евреев, и сейчас такая традиция, если была, вот, может, в третьем в Новом Завете слово книжники. В каждое общение были такие евреи, которые наизусть запоминали какую-то часть книги. На тот случай, если пожар с сожжет книги, а им по памяти каждый свою книгу выписывает. И так дано на полтекста. А сейчас не надо в электронном виде, все существует на всех языках мира. Вот, поэтому, если мы нигде не читали о том, что такое есть предание, мы, конечно, в этих вопросах запутаемся, что главнее, а тут совершенно другой подход изнутри. Хорошо. Мне тогда надо моя сумка. Конечно, можно. Вот для этого вообще и собрались.
Нет, я просто к тему. Дело в том, что сейчас был такой вопрос, а разные святые, разные люди, но у одних разделяют века, и они выдают одни и те же мысли, а другие живут в одно время и выдают разные мысли. И у нас здесь все свои собрались, все христиане, и такой не очень хороший вопрос, я, может быть, понимаю, но... Как быть, если волю Божию ты из одного храма перешел в другой? Вот так бывает, переезды, какие-то неурядицы, и ты в другом храме оказываешься. В одном храме батюшки говорят одно, в другом храме батюшки говорят другое.
В одном батюшке говорят, что Бог не Святая Троица?
Нет, даже вот
батюшки... А что Матерь Божия не царица неба и земли?
Нет, смотрите.
Или говорит, что никакой иконы Троеручицы не было? Например, что они другое говорят?
Ну, например.
Вот я говорю, дайте мы ликвидируем такие.
Например, соборование и только после происходит после причастия. Разве причастие слабее соборования?
Да в том-то и дело, сейчас об этом говорили. Ничто не слабее ничего. Дух Святый, который подается человеку во время таинства или освящения, это тот же Дух Святый, который по предложении нам, Богу, хлеба и вина, претворяет это тело и кровь Господа.
А если говорят, здесь делай так, а здесь делай так, ты должен не ссылаться на другого батюшку, который тебе велел говорить, делать иначе, да? Ты должен делать так, как здесь говорят. Больше того, да?
Лучше всего соображать самому. Вот апостол Павел меня так научил. Каждый поступает по размышлению собственного. Ну, вы женщина, вам снисхождение. Сосуд не мощнейший, и волос длинный, ум короткий. Я вам сочувствую, ничего тут не сделаешь. От того, что вы сначала причаститесь, а потом постановитесь, или наоборот, не зависит ничего. Теперь просуждать. В древней церкви существовало таинство Елея Священника. Мы читаем в Писании, что апостолы по благословению Божию с молитвой мазали маслом народ, и те получали исцеление. Это самое древнее. Так же, как Господь так научил. И также Евхаристия. Господь в своем завещании на Тайной вечере преподал им таинство Евхаристии. Поэтому мы будем, если по древности смотреть, это одного и того же времени таинство установлено. В чем же тогда тут дело? А дело в том, что в самом таинстве, что интересно, давай посмотрим.
Свежий воздух.
Ну вот, посмотрим, свежий воздух. Видите, как интересно. Вот он сейчас зашивает. Кому не видно, я буду рассказывать. Ребят, вы нам не мешаете, наоборот. Было очень интересно производить манипуляции, которые нам всем нужны. Я снова буду чувствовать себя в этом садике. Там журчит ручей. И журчит еще фонтан.
Да.
Вот, пойдем дальше. А вы можете сесть, чужой ножки утомлять. Все остальные таинства совершались на литургии. Она не была такой формой, как литургия Иоанна Златоуста. больше того, я застал исключения, никакого не было. А просто если, допустим, два человека, христиане, решили создать свою домашнюю церковь. Или говорят по-простонародному «семья». Они приходили к епископу. Он давал на это благословение. И после этого совершалась Евхаристия. И таинство брака, оно включалось в общую Евхаристию. И такого не было, чтобы одни венчаются, а другие ничего об этом не знают. Все совершалось на главном таинстве Евхаристии, Евхаристического Сакрамента. Вот поэтому всегда причастие, оно завершало все. Повенчался, потом причастие. Пособоровался, потом причастие. И так далее. Вот на основании этого одни батюшки говорят, что надо причащаться после собора. Причем, значит, таинство соборования — это таинство покаяния. Вы, если читаете молитвы, они все покаянны. Поэтому логично, чтобы сначала исповедуемся, потом пособоруемся, а потом завершим это Евхаристией. Но если человек сначала причастится, потом пособоруется, а потом придет на исповедь. Чего это? Худого? Ничего худого нет. Перевожу на русский язык. Что в лоб, что по лбу. Понятно? Ну, слава. Пожалуйста.
Прошу прощения. Какая участь ждет некрещенного человека? Ну, будь это мусульманин или кто, ну, некрещенный. Какая
участь? Участь у всех одна. Болезнь и смерть.
Вещь какая? Блаженная там?
А блаженная, как уж Господь рассудит.
Даже у некрещенного, да?
У меня есть любимый список крещенных. Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин, Дзержинский, Минжинский, Урицкий и так далее. Все вот наши улицы — это сволочи, ой, простите. Этими людьми названы, в которых мы живем. Вот в некоторых государствах, в честь Узбекистана, их уже на свалку истории сдвинули, а у нас в России полно. Так что, что значит крещеный? Столько крещенных людей. Юлиан Отступник, пожалуйста, крещеный, римский император. Он гнал церковь Божию, закрывал храм, уничтожал священников. А сколько крещеных было предателей, а сколько крещеных бандитов. С крестами ходят, с такими золотыми. У людей денег вымогают, обманывают, работать не хотят. Ну, только что? Что значит крещеный?
Есть такой человек, который не крещен.
Само крещение, оно не спасает человека. Крещение — это есть свидетельство человека перед Богом, что он хочет стать христианином. Но большинство людей, вот они покрестят ребеночка и гудбай до самой смерти. Большинство людей вообще ничем таким не интересуются. Мы как священники, и любой вам скажет, вот жена приходит, вы батюшка, я не знаю, крещеный или нет, а сколько вы прожили, 38 лет, и она же никогда не поинтересовалась. Потому что ей важно что? Отпеть или не отпеть? А какая разница? Сталина ведь отпевали. Ну и что? Ну, заочно, правда, но не важно. И что толку? У него от этого усы выпали, что ли? Да ничего не произойдет. У Сталина есть заслуги, конечно, некоторые. Например, уничтожил Ленинскую гвардию. Троцкий, Зиновьев, Каменев там перестрелял, там, да, Тухачевского уничтожил. Тоже же важно. Тухачевский газами травил крестьян тамбовских. Тогда, хотя уже была конвенция о неприменении отравляющих веществ, которая была принята после Первой мировой войны. Ну вот, за что боролись, на то и напоролись. Вот. Но сам по себе Сталин уничтожил миллионы людей, тоже крещеных, и сам крещеный. Только если человек стал христианином и действительно жил для Господа, это другое дело, а не то, что строил тут какой-то коммунизм из колючей проволоки и электричества. Это нам так не годится. Только служить Господу. Все для Господа. Воспитывать детей для кого? Для Господа. Ем и пьем. Все для Господа Иисуса. Вся, весь смысл жизни в Господе. Вот такой человек наследует жизнь вечную. Он является верным рабом Иисуса Христа. Что такое раб? Это значит работник. Работать не себя, а то, ой, батюшка, я всю жизнь детям отдала, ну и дура. Надо отдавать жизнь Господу. И для Господа воспитывать детей. Они там отдала. Это совсем не для того, чтобы достичь Царства Небес. Конечно, лучше, чем вот. Но это совсем не задача для христианина. И вот та женщина, которая всю жизнь отдает Господу, у нее дети хорошие. Потому что они смотрят на маму. Я вот у одной спросил, у меня была такая духовная чана Царства Небесной. Ксения. Я говорю, слушай, вот как тебе удалось воспитать таких хороших детей? У нее пятеро было. Она говорит, слезами. Я говорю, ну расскажи. Ну вот как начнут они что-то не тыкают. Я к иконам подхожу и начинаю. А? Нет. Ну расскажи. А зачем спрашивать? Что у тебя? А то можно. Говорит, нельзя, она все равно идет. А если бы Господь сказал, мы не должны. Я не Господь, конечно, не такой. Нет, говорю, то зачем спрашивать? Вот это очень важно нам понять. Потому что большинство людей, которые приходят в церковь, их заставляют приходить нужда. Что-то случилось с внучком, что-то с зятьком, и вот. А им это дай тут же. И все, ему уже Бог как бы и не нужен. Что просил, то получил. А у нас, наверное, жизнь посвящена Богу. Ну, понял? Разобрались?
Спасибо большое.
Спасибо. Вопрос. Но как заранее определить, где воля Божья, а где вот наше, именно, изъявление воли? Как вот можно определить?
Никак. Нет таких критерий. Не то, что их вообще нет. Это, вы знаете, как невозможно определить. Вот раздается музыка по радио. Это хорошая музыка или правда? Некоторые говорят, ну вот если тебе нравится, значит хорош. А если тебе дурной вкус? Поэтому для того, чтобы определить, что это воля Божия, нужно быть очень начитанным в Священном Писании. Должен неплохо знать Священное Предание. У тебя должен быть, когда ты возрастаешь, хороший руководитель. От учителей христианских очень много зависит. От священника приходского, может быть, еще какой-то из советчиков. Ну, от родителей. Так постепенно человек получает, ну, вот тот самый вкус. Когда он берет книгу, так это языческое воровство. Сразу, вот один абзац. Все ясно. А заранее так не нужно. Нужно воспитание сначала, а потом самовоспитание. Хотя бы до половины жизни. Когда? Это вот как хирург. Понимаете, вот он, его воспитали в институте, потом в ординатуре, потом он начинает людям помогать. У него сначала ошибки. У каждого врача есть свое кладбище. Вот. И оно постепенно все сокращает. А потом вот я знавал, ну и сейчас знаю, замечательных врачей, которые в любой теме точно определяют диагноз. А точно поставить диагноз, это наполовину вылечить. А то получается, лечит от желтухи, а он малаец. Он от природы желтый. Не так, надо совсем лечить. А у желтого врача он скажет, а вы, собственно, откуда родом? А я малаец, а вы тоже. Тогда вас не от того лечить. Вот. Поэтому так вот. Многие бы хотели так раз и прям с волей Божьей. Общие слова можно сказать. А воля Божия, она открывается нам в Священном Писании. Если человек наизусть не знает Священное Писание, ну он будет как курица. Курицу попробуйте научить тому, что, чему можно учить собаку. Да это невозможно. Еще есть вопрос? У меня тут еще письма пришло. Как с точки зрения церкви объяснить человеку, что наколка есть две? В Писании оттатуировано, кроме Ветхого Завета, нигде об этом не сказано. Понимаете, можно лить воду в решето. Там останется только несколько капель благодаря существованию такого явления, как поверхностное натяжение жидкости. Поэтому что-то объяснять вообще какому-то человеку, это совершенно бесполезно. Объяснять может только человеку, который хочет узнать истину. Поэтому мы не ходим там в универсам и начинаем всем объяснять, что надо принять святое крещение, надо ходить в церковь, как в школу, надо молиться, выучить Отче наш, рассказать им каждое слово этой молитвы, потому что 80% тех, кто ходит в церковь, они не смогут даже объяснить, что такое Отче наш. Они бормочут просто. А что это такое? Пусть попробуют объяснить, что такое досветиться имя Твое. Или расскажут нам, а что такое царство Твое, которое приедет. Да не всякие священники, а уж почему нельзя татуировки делать. Если он болван, и ему хочется, как вы думаете? А всем болванам хочется. Почему? Ну, потому что у человека очень сильно подражательный инстинкт. Его все люди, которые занимаются модой, они эксплуатируют. Так увидела, а им не надо. Я на пляже видел одну девушку лет 20. У нее татуировка, спина вся. Ноги сзади все полностью, и еще вот руки, вот ей там лет 20. А как она себя будет чувствовать, когда ей будет 40? Потому что она уже все-таки поумнее, время идет, ума прибавляется, а попробуй шкуру не снимешь. Ужас, что ее ждет. Поэтому дети, они обычно, так сказать, ну, им трудно заглянуть вперед. Очень ум короткий. Им хочется, ой, мам, купи мотоцикл, а я лучше все буду знать. Вот, а мама, ну что, он просил, он хотел. Ну и теперь вот тебе в гробу твой сыночек. Ты уступил. Вот, а деточек надо как воспитывать, чтобы слово мамы для него было закон. Не слово товарищи, не слово в каком-то кинофильме вот, что-то увидел. Слово отца и матери должно быть все. Это люди должны быть самые уважаемые люди для ребенка. Тогда он никаких. Мама сказала, нет, не надо. Это никаких тату. Вот. Разрешается ли отбивать прах усопшего в храме или в крематории? Сейчас разрешается все. А можно отбивать в этом саду. Ничего страшного нет. Что такое отпевание? Отпевание – это есть просто молитва о услышке. Если магазин не работает, можно в магазин принести. Только в этом должно быть какой-то смысл. Я отпевал и на улице. Даже не раз. Но вот расскажу один раз. Звонит приятель мой школьный и говорит, слушай, мама умерла. Звонит в Великую Субботу. Ну, вы что будете? Я говорю, есть его что-то. Приводи в воскресенье утром. И сходи ночью на службу с тобой, помолимся вместе, помянем ее на проскомидии. Не вслух, а так про себя. Я частичку говорю, но ты помолишься. В сердце свое. Вот. Потом привозил на кладбище, я приеду, и мы ее помянем. И прямо вот на ту раскрытой могилы мы ее отпоем и похороним. Так мы и сделали. Вот, отпевал на улице, на кладбище. И что тут такого? Вы знаете, что по канонам церкви крещение вообще можно совершать только в баптистерии, в специально отведенном месте. Просто сейчас в нашей русской практике это место стало храмом. А так по канону, раньше всегда вот кто был у нас в Италии, там баптистерии есть строение древние, был торжественное, обычно круглое или восьмигранное такое помещение. Даже кто был в Крыму, мог видеть баптистерии, в котором крестили князя Владимира. Но поменьше, так, метра 3-4 в диаметре. Раскоп показали, что он там был как раз вот того века, конца 10-го, когда он принял крещение. Ну что, он не в храме крестит, наш креститель, а крестился в баптистерии в специально отведенном месте, как-то было. Поэтому жизнь, она меняется. Надо понимать, что главное, а что не главное. Поэтому даже то, что там в VI веке было канонично, то, ну, например, самое такое неканоничное, что сейчас существует в церкви. Венки. 100 лет назад, если вы с венком вошли в церковь, вам бы сказали, всего 100 лет назад. Никаких цветов, гром. Сейчас вынимайте, сейчас класть. Вообще такого нет. Цветы не вносили никогда в церковь. Почему? То, что из церкви, то полагается сжигать. Никакими могилы украшали цветами, только уже после, когда положили под где в песочке торф, чтобы они все на глазки проросли, чтобы был не просто холм, а песчан. А что так его украсить? Но это уже делали там через полгода. Но никаких цветов никогда не было. Но так как вам уже не 100 лет, то вы этого не помните. Известно, что киевский патриархат собирается открывать епархию в Таджикистане. Как православные могут противодействовать этим мошенническим, кроме проповеди среди народа, не разбирая. Не знаю. Есть ли опасность того, что их за церковь признает патриарх Варфоломей? Даже если 40 Варфоломеев это признают, это ничего не изменит. Так что пусть признают, что хочет. Они часто встречаются с его представителями. Ну да, просят, уговаривают. Не знают, или не знают, может быть, отсутствуют. Чтобы с Варфоломеем договориться, нужно дать ему деньги. Но нужно дать так много, что на современной Украине столько нет. Вот. То есть американцы подбавят нам миллионов, как я думаю, 50. Ну, конечно, он подпалит за 50 миллионов, где хочет подпись поставить. Но это, от этого ничего не произойдет. Вот здесь я вижу, много девочек сидит, и если ей будут взять и справки, что мальчик, от этого она им не станет. Вот и все. Так бояться это не стоит. У нас епархия, у нас прекрасная здесь образованнейшая. Епископ, владык наш митрополит Евгений. Бояться нечего, он уже и авторитет имеет, и правительство, я думаю, сумеет препятствовать, может быть, и народ к этому подвигнет, чтобы общественное мнение церковное довести до президента. А так, вот, во время живоцерковников, вот у нас на кладбище, то есть у вас на кладбище, было две церкви, обе действующие. Но одна принадлежала вот раскольникам живоцерковникам. Ну и что? Ну и туда ходило там 15 человек. А в эту, чтобы причаститься, даже чуть не выпали. Рядом стоят. Ну, народ различал. А на Украине народ в основном, к сожалению, не различает. А раз не различают, будешь ходить в ложную церковь. Как любого мужика можно обрядить в попа, и все. Будет самозванца. А и все равно. Так что все зависит от того, насколько мы просвещены воцерковлением, от того, какие у нас священники, что для них важнее, гроши или просвещение народа. Все очень просто. Поэтому в этих расколах есть своя польза. Хотя церковь и волнуется от этого, всякие бывают нестроения, и одна часть раскольников направлена на истинную церковь, и все бывает. Вот. Но главное нет. Главное, что она разделяется. Истинный христианин остается с истинной церковью, а остальные, кому все равно, тайник, и все равно оставляет все споры до страшного суда. А он спор. Так что только рыбок не умал. хотя женщины всегда волнуются, это у них называется переживать. Новое слово, ему меньше 100 лет. Что тут переживать? Переживем все. Важно ли в наше время быть очень образованным человеком? Но это всегда важно. Но самое лучшее образование, и само слово образование, оно происходит от слова образ. В переводе на греческий язык значит икона. Раньше в России тоже икона называли образа. Вот это важно. То есть человек имеет образ христианства. Вот это. Если такое образование, это самое важное. То есть ты человек духовный, есть в тебе что-то от Духа Святого. Вот это самое важное образование. Многие даже верующие родителями стремятся дать им хорошее образование. Насколько это важно. Серафим Саровский, преподобный наш, старец дома, неплохо что-либо знать. Когда его одна монахиня спросила, хочу учить ребенка французский. Это совсем не плохо. Знающий 2 языка, узбекский и русский, допустим, он вдвое умнее, чем того, кто знает только. Знающий 4 языка, он в 4 раза умнее. Так что это неплохо. Но я еще раз повторю, главное образование – это образовать себе образ Христов. В мире беззакония творятся на любом уровне, министр, губернатор и т.д. Суды и другие структуры обвиняют или оправдывают людей. Я еще круче могу сказать. 2×2 – 4. В 10-личной системе еще что могу сказать. Волков впадает в конфликт. Никакой астрологии не существует. Это просто чумовой обман. И много чего могу сказать. Чего он меня учит, да? В церкви тоже происходит нарушение норм и правил. Каких? Пожалуйста, приведите тут без подписи. Я бы обратился прямо по имени. Ну-ка себе. Какие нарушения, каких норм и правил? Обычно люди, которые пишут, не знают ни одной нормы и путаются в правилах. Если церковного служителя мирянина в чем-либо незаслуженно обвиняют, то кто может его защитить от произвола и беззакония? Какие структуры в церкви занимаются этим вопросом? Все вопросы прихода решаются настоятелем. Если есть слово на настоятеля, благочинный, структура. Если рассуждение по поводу благочинного нет, то епископ епархиальный. Если митрополит ташкентский, среднеазиатский не сможет, то тогда московский все Руси. А есть еще церковный суд. Так что ничего, у нас с этим все в порядке. У нас структур не меньше. Так что не волнуйтесь, с нормами и правилами. И будет поручено людям, которые знают наизусть все правила. Не тот, который не кукарин, а профессора. Насколько часто следует причащаться и в каких случаях? Подготовительный пост 3-дневный. Можно ли опустить до 1 дня? Причащаться нужно не реже, чем раз в год, и не чаще, чем раз в день. Это никто не оспорит. Василий Великий писал в одном письме о том, что они причащаются 4 раза в неделю. Но это был 4 IV век, самый начал. Преподобный Серафим говорил, что надо, это уже близкий нам святой, начало 19 века, что неплохо причащаться каждый год, двум десятые праздники, о том, сколько нужно готовиться, он нет, но он говорил такие слова, причащаться нужно, чем чаще, тем лучше. И даже говорил, потому что причастие святых Христовых тайн, оно просвещает и освещает человека. И он будет так освещаться, и пока не просветится совсем. А Иннокентий, митрополит московский, просветитель Сибири и Америки, он говорил, а кто не причащается, тот вообще не любит Иисуса Христа. А еще Василий Великий говорит, хорошо и приполезно причащаться ежедневно. И объяснил, почему они причащаются только 4 раза. Потому что эти 4 раза они как раз и служили литургии. Вот. Но что было в 4 веке, 21-го, тоже было. А в начале 20-го вообще никто не причащался. И я еще помню времена, я в церковь вхожу уже 50 лет, что священник выходил с чашей и говорит, со страхом Божиим и верою приступите. И уходил в алтарь. Там ее употреблял с дьяконом, и никто ее не причащался, и никто ничего не готовился. А причащались великим постом. А кто еще успел с кем один раз, тот вообще молодец считал. Сейчас у нас, вот в моем приходе, некоторые каждый день причащаются и каждый день правила читают. По возможности, по усердию. Так что где-то когда-то, ну, если христианин пришел на службу, на литургию и не причащается, он должен дать объяснение. Если ты не причащаешься, по какой причине? Может быть, ты считаешь предстоятеля еретиком, тогда ты всем расскажи, почему ты не причащаешься. То есть разные эпохи рождали разную практику. Сейчас вот то, что изложил автор этого письма, он предлагает практику начала 19-го. А сейчас 21-й. Извините, это уже все по-другому. А потом, ведь люди же рады. Вот, хорошо ли опаздывать к службе? Любой скажет, конечно, плохо. А если человеку 95 лет, то он еле-еле дошел, кончено. Что же он не причащает? А если бы был ты, или твоя мама? Одно сделал тебе 20, а другое... 95. То есть каждый раз надо пользоваться не правилами, а главное включать голову. Вот такой пример. На красный свет светофора ездить по улице нельзя. Надо дождаться зеленого. Представьте себе, я на своей дорогущей машине смотрю в зеркало заднего вида и вижу, на меня летит КамАЗ. У него отказали тормоза. Передо мной красный свет. Что я делаю? Я быстро-быстро отпускаю сцепление и на газ. И ухожу от встречных машин. Я сохранил свою дорогущую машину. Этот водитель КамАЗа не сел в тюрьму, и очень много приятных вещей. Еще самая приятная вещь, это для гаишника, который сейчас меня штрафует. Я говорю, на, дорогой, тебе пятерочку, только оставь меня в покое, и он доволен. Вот. А что я сделал? Я нарушил правила. Поэтому, если делать все точно по правилам, конечно, будет беда. Надо все время думать. Даже когда на это время. Дайте совет, что нужно и важно для счастья в семье. Как нечего делать. Я женат уже 48-й год, у меня отличный опыт, пожалуйста, замечательно. Я, понимаете, каждый день просыпаюсь, смотрю на жену, она еще спит, и я прям счастлив. Как понять, что ты будешь счастливый с этим человеком? Никак. Если вдвоем будут строить домашнюю церковь, не по правилам, а по любви, тогда с каждым годом счастье уже может прийти лет через 20. Так, скоро. И остальные 60-70 проживешь в счастье. Я вас скоро жду, у нас будет золотая свадьба. Думаю, надо что-то, может, в Ташкент приехать. Здесь так вкусно кормят. Отпраздновать. Поэтому, ведь основа семейной жизни – это любовь. Ну, во-первых, к Богу. Я в Бога верую. Я даже никогда не был неверующим, не знаю, что это такое, как человек себя чувствует неверующим. Что у него в голове и в сердце, просто не представляю. Я как себя помню, я всегда веровал в Бога. Вот моя жена тоже верующая, вот, мы прекрасно друг друга понимаем, у нас общие такие понятия, ценности. Вот, и считаю, что мы очень даже хорошо живем. Я даже могу сказать, что я вполне счастлив. Ничего не хочу менять, все замечательно. Но могу сказать, что это не сразу. Это устроилось, ну да, примерно лет 20. Пока это достижено, это пришло. Есть вещи попроще. Дом я строил 2 года, так сказать. А построить семейный дом, это сложнее. Дочка у меня татуировки не делает. Выучила 6 языков, иностранных. В университете преподавала, пока не родила нам дочку. Батюшка, как правильно и в каких случаях нужно становиться на защиту веры, храма? Всегда каждый христианин обязан и содержать свой храм, и свое духовенство, и храм все время содержать в чистоте. Храм же важнее, чем дом. У нас и тоже построен храм. Ну, такой храм. Но это самое красивое сооружение в городе. Вот в Андижане, когда было землетрясение, то остался только мечеть и храм, а остальное все. А что Господь два места пожалел. Те, где люди молятся Богу. Это же замечательно. Лучшее времяпрепровождение – это когда человек молится. Храм – это для каждого из нас самое главное дело. Вот я дальше узнал, что у нас в Московской губернии есть такой чудный город, у нас Волоколамск, там монастырь замечательно основанный великим преподобным писателем церковным. Иосифом Волоцким. Вот. И там храм Волоколамский рядом с
монастырь, с монастырем подальше, отстоит немножко в пригороде. Там есть храм, разрушенный, Петра и Павла. И в этом храме похоронена мама Иосифа Волоцкого, которая приняла перед смертью монашество. Вот воспитала такого замечательного сынка, который прославленный святой. И узнал, что храм этот вот разрушен. И еще одну вещь узнал, что мой прапрапрадед, прапрадед моей бабушки, Евдокия Семеновна, по фамилии Поспел, в этом храме служил. В начале 19 века еще мы жили на Пушке. И, значит, в этом храме служил и построил два предика. Георгия Победоносца и Алексея Человека Божия. Вот. А когда он умер, еще молодым, то его место сменил другой священник. И так оказалось, что вот этот прямой мой предок Поспелов Алексей и другой предок моего одного знакомого, который стал моим зятем. И мы решили всей семьей этот храм восстановить на славу Божию. Я поехал к владыке Виналию, и тот владыка: хочу курировать восстановление храма. Он говорит: на деньги найдешь, деньги пропад. Найдем. Вот. И уже очень большие работы произвели, нашли там захоронения аж с 13 века. Такие вот могильные плиты. Вот. И так идет вот, правда, уже большая реставрация. И я уверен, что уже время хватит построить храм. Ну как? Я даже не знаю, как можно спать спокойно, если твой прапрадед храм украшал, расширял вдвое. Храм в таком святом месте, там захоронена мать Иосифа Волоцкого, а я чего этим заниматься? Подводным плаванием, что ли, или там? Ну, подумаешь. Я 9 или 10 храмов уже восстановил, почему 11 нельзя? Я даже не считаю, а просто есть дело, и все. И народ очень откликнулся, даже сам глава администрации. И вообще, как... Вот я вижу, прям Бог начал помогать. Так что... И, конечно, преподобный Иосиф. Это величайший такой русский ум. Он даже книгу такую написал. Может, кто-нибудь из вас прочтет. «Камень веры» называется. Какой хороший название. Так что вот. Поэтому я считаю, что каждый христианин должен. Это так вот. Но это же наши храмы. Это же для наших детей. Мы должны привлечь их к этому. Чтобы наши дети не банки гоняли, чтобы они относились к каждому храму. Я готов к каждому храму, который вот, я участвовал, каждый кирпичик целовать. Уж как представишь храм, а сколько за нас он молил, или у меня есть такие иконы в храме, по 400 лет. Представляете, сколько народу перед ним молились. Это же просто ужас. Это как от Ташкента до Москвы. Поэтому мы должны и отстаивать, и защищать, и душу свою класть. Кстати, пройдет 200 лет, придем на кладбище и скажем: там Матрона Израилевна погибла при защите храма от супостата. Не просто Маша Смыльного завода, а защитница храма. храма. Хотя мы все можем еще плохого мыли. Вот так. И тогда еще эти всем тайны.
Пожалуйста. Прошу прощения. Как развить в себе интерес к жизни, да, вот именно интерес, чтобы интересно было жить. Понятно, Богу молиться, но еще это интересно, чтобы было.
Еще цветы?
В чем это выражается?
Посадил цветок. Так интересно растет сам. Твое дело только прокрыть землю, когда сухенько тут у вас по 60 градусов будет прикрывать, только ставить, чтобы не опалили листочки. Очень интересно. Вообще любая наука, она рождается интересно. Потом очень, вот я точно, да, на себе проверил, интересно очень читать книги. Необычайно увлекательно. Конечно, нужно начинать немножко поздновато, но много можно успеть. Михаил Ломоносов, он чуть не с 20 лет начал, достигшего академии. Он тебе все впереди.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Как научиться непрестанно умный Иисус и мой? Да очень просто. Для этого надо по совету апостола Павла непрестанно молиться. Пройдет лет 30, и оказывается, ты уже умеешь. А так, то есть такой сборник, называется «Добротолюбие». Там очень много удивлено молитв. Ну, можно простудировать. Вот, и опыт святых отцов древности вам покажет. Много из этого годится и до сих пор. Вот. Пожалуйста. Погромче.
Все-таки вопрос. Вы со своими прихожанами тоже сталкивались с этим. Когда шла у вас исповедь, рядом с вами проводился, по-моему, телеканал «Дождь» проводил концерт. Вот эта грань между тем, когда нам православным нужно промолчать и помолиться, и та грань, между которой нужно, извините, батюшка, взять за шкирку или в конечном итоге или просить удалиться из храма, или в конечном итоге сделать замечание. Вот где эта грань между тем, когда реально есть какое-то, скажем так, притеснение веры, скажем так, оскорбление чувств верующих, не то там, допустим, такого какого-то, что я посчитал, что меня оскорбляют, а вот именно реально оскорбление тех же кирпичей, на которых 40 лет молились, на тех же икон, перед которыми оскорбление тех же людей, которые настроены на молитву. Вот где эта грань и как ее батюшка почувствовать? Когда можно позволить себе...
Я не знаю как. У меня просто вот тот эпизод, о котором вы говорите, это был день независимости Соединенных Штатов Америки. Как я позже узнал. Я даже когда был в Америке, как раз попал на этот праздник, там все индюшку в это время едят. Поэтому я знал, что он существует, но какого числа, и я числа плохо вспоминаю. Ну вот, и как во время всеночной я слышал звуки рок-музыки. В 423 метрах от храма по прямой направлены эти самые репродукторы, оттуда несется. Я послал там эту Наташу, говорю, знаешь, что там сюда. Она говорит, батюшка, там идет рок-концерт. Вот. И я понял, что ей как бы не справиться, и пошел туда. Они ни хором не дают петь, я вообще не слышу, что люди исповедуют, просто гром стоит, не сосет. Вот, а за мной увязались там ребята еще там, ну еще сколько с нами, ну человек 50, пошел туда за мной. Вот, ну пришли, а там рамки, и лиц никого не пускают, потому что если эти рамки убрать, вот, я зашел на сцену, Я говорю, концерт окончен. Там какие-то люди пришли, стали возмущаться. Вот. Я говорю, ну мы в таком же не можем службу проводить. Мы. Нас не предупредили. И вообще, ну, мы спрашивали у местных властей, что как эта женщина. Я говорю, кто у вас старше? Но старше никто не вышел. Я говорю, ну хорошо, можно с вами договориться. Я согласен, пусть концерт продолжается, но вы должны убавить звук настолько, чтобы нам не мешать молиться Богу. Мы прославляем воскресшего Христа. Он говорит, хорошо, я говорю, дайте мне ваш телефон, если звук у вас будет превышен, я вам позвоню, вы опять убавите. И через 20 минут мы возобновили. Вот. Но они стали жаловаться на весь свет, что мы протерили остановки, испортили на праздник. Это оказалось там у нас штаб такой радиостанции, называется «Серебряный дождь». Я не знаю, бывает ли «Серебряный дождь», по-моему, только из монет. Вот. Ну, не важно. Я не знал, что есть такая станция. А у них оказался, может быть, спонсор кто-то из Америки. Но, во всяком случае, день независимости Соединенных Штатов, у них день рождения. Они празднуют какой-то юбилей. И то, что мы их не совсем разогнали, а все у нас. Я когда я уходил, там есть два милиционера, что даже говорит, ну все в порядке, все в порядке, все может обо всем забыть. Потом они действительно опять немножко прибавили, я позвонил, они опять убавили. Все. То, что пресса там об этом писала, все бредня, как всегда. Ну, патриарх потом, когда на службе, я какой-то день за это служил вместе, говорит, ну ты там такой устроил кипиш, ну там бы другое слово употребил. Вот. Но я ему рассказал все, что делал. Он говорит, ну а зачем ты туда в Египет пошел? Я говорю, я уже не думал о том, в Петрохилии или в Сакрисе. Просто пошел, что прекратить. Я его прекратил. Мы там обо всем договорились. Все. В общем, инцидент исчерпан полностью. Ну, потом тут же не успела всеночная. Приехали корреспонденты разных зданий. И тут же раззвонили, что мы там чуть не убивали. Говорили, употребляем такие молодчики. Ну, молодчиком всем так, шести, молодчиком. Если я молодчиком позвал, так они бежали бы до следующей станции метро. Вот. Ну, как-то все. Пойму, где грань? Грань в голове. Однажды еду на КамАЗе, в 2 часа ночи, домой. Такси не ходит, автобус троллейбуса нет. И вдруг вижу, на остановке какой-то гражданин пристает к женщине. Но я просил его остановиться на 2 минуты. Спустился, дал ему как следует, вот, посадил его в машину, отвезли ее домой. Где грань? Между моим кулаком и его носом? Решаешь мгновенно. Если обижает слабого, надо вмешиваться. Если мешает богослужению, надо вмешиваться. И так во всем надо вмешиваться. И вмешательство должно соответствовать. Я же его не убил, просто в нос дал. Ничего страшного. Я считаю, что вмешательство вполне соответствовало его преступлению. Уголовным, кстати. Потому что так ночью женщине приставать, намерение очевидно, что он был выпивший с ним. Что тут такого? Я, кстати, нарушил канон. Священнику не позволяет. Но в 2 часа ночи, где я буду искать специалиста по каноническому праву? В 2 часа ночи, когда все, кто на ногах, то те пьяные. Где грань? Грань как раз вот у человека мозг на 2 части разделен, и вот по этому части ребенка там грани.
Если сделать замечание непосредственно в храме человеку, который не подобающе себя ведет, если сделать замечание в храме человеку, который не подобающе себя ведет, или в конечном итоге пьян, или оскорбление, то в принципе это позволительно. Или нет? Или все-таки за смирение помолиться за него, батюшка?
Нет, вот понимаете, Александр Ярославич Невский, знаете, был такой гражданин? Князь, помните, чем? Он со смирением, когда немцы приехали на свою коняшку, он разрубал мечом на две части. И обе части падали в озеро и тонули. Со смирением. Он был очень смиренный человек. Его 4 раза новгородцы выгоняли. И 4 раза, когда приходили, просили прощения и просили защитить наш город, он им прощал и со смирением садился на коняшку и опять за них таких противных воевал.
То есть со смирением обучать православной культуре в храмах можно? Со смирением?
Понимаете, если выпивший, его в этом состоянии
ничего не трогает.
Надо туда сторожей вызвать. Под белые, но весьма уже запачканные ручки, его вывести на автобусную остановку, задать ему импульс, чтобы он влетел в автобус, помахать. Вот и все.
Хорошо, а если человек пришел в храм, то есть этот человек, который приходит в храм, по великим обрядовым вещам, то есть или веку осветить, или воды набрать. И на весь храм высказывает свое возмущение ввиду того, что услуга по, скажем так, помазанию священника оказана в недостаточном количестве. Ну, скажем, вот зачем, вот почему так мало священников? Знали же, что так мало народу, а священники с ног уже падают. Вот здесь вот как вот этому человеку со смирением
возникнуть? Но все равно, чтобы ему со смирением рассказать, предварительно надо вывести из храма вежливо. И сказать, пойдемте все вместе. И почти в каждом храме есть один толковый человек, который сдержанный, который может разговаривать, который достаточно широкоплечий. Вот. И он, ему дать такое послушание. Те, которые не понимают и спрашивают, почему, да еще возмущены, то им разъяснят. Выгонять не стоит, как пьяненькие. Вот. А так, когда сказать, ну, дружок, успокойся. Или, а хочешь, я тебе сейчас вынесу бутылку со священной водой, и ты тихонечко пойдешь. Для тебя сделаю бесплатно. Только ты знаешь, не нервничай. Я беспокоюсь, как у тебя давление поднимает. Он имеет такое участие. Выдохнет, ему будет легче. Он скажет, Женя берет, скажет, как ко мне отнеслись, не как к слушалудилу, а как к человеку. Вот тут грань.
У меня не вопрос, отец Дмитрий. Больше 15 лет назад я впервые услышала вашу проповедь. Потом я прочитала все ваши книги, и я считала долгое время, ну и сейчас считаю, молюсь как за духовного отца. Это вы привели меня в храм. Потом было очень много других батюшек, хороших, замечательных. Наоборот, я хотела вам высказать большую признательность. Спасибо вам большое, потому что ваши книги я читала и своим детям, и своему мужу. И все книги прочитала, и все распространяла книги среди наших прихожан. Здесь другие даже знают, потому что я хотела вам сказать большое спасибо, потому что в жизни действительно изменилось. И вы научили думать, вы учите своих проповедях, вы учите думать, рассуждать. Я хотела сказать спасибо. И я пришла сюда, и, ну, если можно, я так считаю вас духовным отцом, получить благословение.
Дорогие профессионалы, давайте на этом заканчивать нашу встречу. Так можно...
Да, ну и счастливо.
Потому что нам пора на богослужение. Всем нам, крестьянам.